Макс Глебов. Безусловная директива. Глава первая. К моменту моего возвращения на корабль Анна и офицеры штаба экспедиции уже успели ознакомиться с отчетом о рейде к Куньмину. Информационный пакет я передал на Харгейсу, как только скаут достиг границы внешнего пояса астероидов, так что рассказывать мне ничего не пришлось. Единственное, о чем я не упомянул в отчете, так это об объекте проекта «Выживание расы». Кому и под каким соусом об этом рассказывать, я еще не решил.
«Господа, прошу вас высказаться по поводу результатов проведенной разведки»,
— открыла обсуждение Анна.
«Майор Мин, вы самый опытный среди нас специалист по наземным боевым действиям, поэтому начнем с вас».
«Форпост долго не продержится», — категорично заявил Мин. «Скажу честно, я вообще не понимаю, как они умудрились отбиваться полтора месяца. Судя по всему, это последний узел сопротивления на планете. Рой давно должен был его раздавить, стянув туда всю имеющуюся технику. Даже если сразу после уничтожения города сил у него на это не хватало, за 40 с лишним суток заводы противника вполне могли произвести новые танки и пополнить запасы ракет и тяжелых снарядов. Вместо этого мы видим регулярные, но недостаточно массированные наземные атаки при минимальной поддержке авиации и почти полное отсутствие ракетных ударов».
«Считаете, это ловушка?»
На Анну слова майора явно произвели должное впечатление.
«После истории с пятой орбитальной крепостью я уже даже не знаю, чего можно ожидать от Роя, а чего нет»,
— с нотками досады в голосе ответил Мин.
«Может, и не ловушка, а, например, желание захватить защитников форпоста живыми. Да, я знаю, что Рой никогда не брал пленных, но он и наши орбитальные объекты до последнего времени в своих целях не использовал».
«Я согласен с госпожой Койц, это может быть засадой».
Настала пора и мне присоединиться к обсуждению.
«Вот только я совершенно не уверен, что ловушка предназначена именно для нас. Предсказать наше появление в системе Куньмина было совершенно невозможно. Зато Рой вряд ли верит в то, что Федерация никак не отреагирует на попытку захвата своих окраинных колоний. Все еще отбивающийся форпост — отличная приманка для нового экспедиционного корпуса, который прибудет в систему Куньмина. Если система окажется мертвой, федеральный флот просто развернется и улетит. Уничтоженный город, разрушенные заводы и мертвые форпосты никому не нужны. А вот если на планете еще идут бои, значит, колония до конца не потеряна. Флот попытается подойти к планете и высадить десант. Возможно, на это противник и рассчитывает. А уж какую встречу Рой приготовил федеральным военным, без тщательной дополнительной разведки сказать невозможно».
«Если засада рассчитана на целый экспедиционный корпус, то что в такой ситуации можем сделать мы?»
Осторожно высказался Шиф, приглашенный на совещание штаба в качестве начальника технической службы.
«Надеюсь, что вы не предлагаете улететь и бросить здесь капитана Джао Вэй и ее людей?»
Майор Мин бросил на Шиф очень нехороший взгляд.
«Не предлагаю»,
— отрицательно качнул головой торговец, демонстративно не замечая настроения офицера. «Но единственное, что мы реально можем сделать, это предотвратить попадание в ловушку экспедиционного корпуса. Федеральных военных нужно предупредить о засаде. Это позволит не только избежать очень серьезных потерь, но и даст реальные шансы защитникам форпоста. У флота Федерации гораздо больше возможностей для их спасения, чем у нас». Логика в словах Шифа, несомненно, присутствовала. «Сунемся на планету сами, и с высокой вероятностью там и останемся. В итоге и людям Джао Вэй не поможем, и экспедиционный корпус попадет в засаду. Вот только эти рассуждения не учитывали один очень неприятный нюанс.
К сожалению, это не вариант»,
— твердо заявил я, сразу отсекая дальнейшее обсуждение этой темы.
«Мы не знаем, когда прибудет экспедиционный корпус Федерации, и главное, прибудет ли он вообще. А форпост действительно вряд ли продержится дольше нескольких суток».
«У вас есть другие предложения, лейтенант?»
Анна неплохо меня знала и, похоже, поняла, что в моей голове уже зародилась некая идея.
«Без дополнительной разведки разработать нормальный план мы не сможем. Вот только на этот раз нужно подробно изучить не окрестности восьмого форпоста, а анклав Роя на планете. Так мы лучше поймем возможности противника и, скорее всего, получим ответ на вопрос, действительно ли враг организовал здесь очередную ловушку. А еще неплохо бы более тщательно изучить систему Куньмина. Что-то мне с трудом верится, что здесь находится единственный корабль противника, причем всего лишь обычный корвет. Должно быть еще что-то. Эскадра Роя может, конечно, ждать где-то за пределами системы, в одном гиперпрыжке от ее границ, но кто-то ведь должен известить ее о прибытии к кульмину кораблей Федерации. И это вряд ли корвет. Он ведь появился здесь уже после нас.
«Согласен», — кивнул Мин. «Без подробной информации о противнике высаживаться на планету нельзя. Кстати, я бы добавил к целям разведки выбор удобной точки высадки». «Принимается».
Мне понравился решительный настрой майора, но, честно говоря, я уже почти не сомневался, что лететь к планете на Харгейсе — верное самоубийство. Тем не менее, спорить с командиром десантной роты я не стал. Госпожа Койц явно была не в восторге от необходимости отпускать меня в очередной рейд, но операцию своим приказом она утвердила без возражений. С каждым днем Анна нравилась мне все больше, и уже достаточно давно ее яркая внешность и соблазнительные формы играли в этом вопросе далеко не ведущую роль. Впрочем, и этот бонус был исключительно приятным. Полетел я все-таки не совсем один. Рядом со мной в кабине скаута занял место странник с контейнером лиса в грузовом отсеке. В отличие от предыдущего рейда, в этот раз я собирался действовать на поверхности, и потоковые плазменные пушки малого боевого робота могли оказаться в этом деле весьма полезными. К тому же странник при необходимости имел возможность выполнять и часть функций ремонтного дрона, что тоже могло пригодиться. Начать я решил с бункера проекта выживания расы. Лететь к планете, не зная, что там находится, казалось мне плохой идеей. Я очень рассчитывал, что найду на спутнике шестой планеты что-то способное расширить наши возможности. Значит, и дальнейшую разведку я буду вести, уже понимая, на что мы можем рассчитывать. Выяснить, что хранится на внезапно нарисовавшемся складе, я, естественно, попытался сразу же после того, как увидел его отметку на экране в кабине скаута. Предсказать мой следующий вопрос труда не составляло. «Призрак, что ты знаешь об этом объекте?»
«Почти ничего, командир. Это один из последних бункеров проекта выживания расы. Его построили уже после того, как мой корабль-носитель был сбит над Бриганой-3. Я знаю только о планах его создания и месте будущего расположения. Во время полета из пояса астероидов к Куньмину-4 я отправил в сторону шестой планеты короткий узконаправленный сигнал, замаскированный под локальное возмущение гиперполя, и получил столь же короткий ответ, подтверждающий, что объект функционирует и находится в режиме глубокой консервации». Никаких подробностей сообщений не содержало. Это вопрос безопасности. Чем больше объем передаваемой информации, тем сложнее замаскировать передачу под естественный фон.
«Ну, значит, придется разбираться на месте», — без особого восторга ответил я. Собственно, эта неизвестность и заставила меня так быстро отправиться в новый разведывательный рейд.
Зеленоватый диск Куньмина-6 быстро рос в размерах на проекционном экране. Вскоре огромный газовый гигант заслонял уже половину поля зрения. Если бы не обстоятельства, я мог бы долго любоваться его редкой красотой. Широкие, четко видимые кольца искрились в лучах звезды и делали и без того немаленькую планету гораздо более масштабной, особенно с учетом почти 200 вращавшихся вокруг нее спутников. Каменный шар, к которому устремился скаут, ничем среди них не выделялся. Именно за эту серость и непримечательность он, похоже, и был выбран создателями секретного бункера проекта выживания расы. Далеко не самый крупный спутник, но и не крошечный уродливый обломок, даже не сумевший принять шарообразную форму. Все в меру и все очень обыденно. Никакой вулканической активности с выбросами быстро конденсирующихся газов на сотни километров в космос. Плоский, скучный рельеф и почти полное отсутствие тектонических процессов. Мертвый каменный мир, давно застывший в своей холодной неподвижности.
«Вычислитель объекта передал рекомендуемые координаты точки посадки»,
— доложил призрак. И на экране, отображавшем поверхность спутника, возникла желтая отметка. Располагалась она на дне довольно глубокого кратера.
«Никаких следов недавней техногенной активности не наблюдаю».
«Воспользуйся полученной рекомендацией».
«Принято. Контакт с поверхностью через 4 минуты».
Однако посадка оказалась не совсем обычной. Секунд за 30 до касания часть грунта на довольно приличной площади чуть приподнялась и сдвинулась в сторону, открывая широкий проход вниз, в просторный подземный ангар, а всю поверхность над бункером накрыл плотный зонтик маскировочного поля.
«Очень серьезная маскировка»,
— с нотками уважения в голосе произнес призрак.
«Лучше моей процентов на 10-15. Принимаем приглашение, командир».
«А куда нам деваться, раз уж прилетели? В ангаре всяко безопасней будет, чем оставаться на поверхности спутника». Плита перекрытия встала на место сразу, как только скаут коснулся опорами поверхности пола. Гравитация внутри объекта поддерживалась на уровне земной. Впрочем, скорее всего, гравикорректоры включились только после нашего прибытия. Из кабины я вышел в боевом скафандре разведчика-диверсанта и шлем снимать не стал, хоть призрак утверждал, что атмосфера в ангаре восстановлена и пригодна для дыхания.
«Приветствую оператора двух устройств проекта выживания расы на объекте категории Б3».
Раздался в наушниках шлема бесстрастный голос искусственного интеллекта базы.
«Ваш доступ подтвержден. Жду указаний».
«Мне нужен список единиц хранения, схема бункера и описание его возможностей по контролю обстановки в системе Кунмина».
«Данные предоставлены»,
— ответил вычислитель, и одновременно в углу экрана моего шлема мигнуло сообщение о получении входящего файла.
«Рекомендую пройти в помещение командного поста. Оттуда вам будет удобнее работать со всеми системами объекта».
Передо мной на экране появилась объемная схема подземных уровней базы с отмеченным на ней маршрутом. «Призрак, краткий доклад по единицам хранения!» Потребовал я, направляясь к короткому коридору с обозначенному на схеме лифту.
«Два десантных бота внутрисистемного класса, комплекты брони, оружия и прочего снаряжения на взвод тяжелой пехоты, два легких шагающих танка «Куница», 6 малых роботов с пусковыми блоками противотанковых и зенитных ракет, 2 дрона техподдержки, 10 беспилотных воздушных разведчиков, боеприпасы, пайки, медкапсула с запасом картриджей, плюс база знаний и набор обучающих программ, причем не только по имеющейся технике, а и по широкому кругу научных и инженерных вопросов».
«Интересный набор», — я лихорадочно прокручивал в голове открывающиеся возможности. «Есть предположение, почему именно такой?»
«Б-3 – самый низкий уровень баз проекта выживания расы. Задача бункера – снабдить высокотехнологичным снаряжением и оружием командира небольшой группы бойцов, признанных эвристическим алгоритмом перспективными для проекта. Цель – увеличить их возможности влиять на ситуацию в регионе».
«Странный выбор места для базы. Почему не на обитаемой планете, пригодной для жизни?» «Малой группе, о которой ты говоришь, до спутника газового гиганта нужно еще как-то добраться. А если у них уже есть свой корабль, то содержимое склада не кажется на этом фоне столь уж ценным».
«Все верно, командир. Объекты уровня Б-3, как правило, расположены именно на обитаемых планетах. Но бывают и исключения. В системе Куньмина нашлась только одна планета, пригодная для терраформирования. Зато на множестве других небесных тел и просто в космосе строились орбитальные заводы, пустотные верфи, обогатительные фабрики и добывающие комплексы. Ну и различные военные объекты, само собой. Многие из них были рассчитаны на длительное автономное существование. В общем, учитывалось, что единственная обитаемая планета почти наверняка станет главной целью врага, а значит, располагать на ней бункер проекта выживания расы опасно. На планете может никто не выжить. Кроме того, высок риск, что бункер будет обнаружен и уничтожен во время штурма. На спутнике 6-й планеты такой шанс намного меньше. А что касается корабля, на котором сюда прибудет человек, получивший нужный уровень доступа, так он может быть и гражданским. Например, обычным транспортником или даже внутрисистемным челноком, а то и малым катером, которых на орбитальных объектах обычно достаточно много. В этом случае содержимое склада окажется для него весьма ценным приобретением. Да и для нас, как я понимаю, это очень неплохой приз».
«Откуда у тебя такие подробности о мотивах строителей этого бункера?»
«Вычислитель базы поделился. Я переадресовал ему твой вопрос. Собственно, ты уже почти прибыл. Сейчас сам все увидишь».